Часть вторая. Планетологи ищут Варечку, а радиоопсик узнает, что такое бегемот.
«Он меня выгнал вон», — сказал Дауге, вернувшись в каюту Юрковского. Юрковский стоял на стуле посреди комнаты и ощупывал ладонями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано раздавленное сахарное печенье. «Значит, она там», — сказал Юрковский. Он спрыгнул со стула, стряхнул с колен белые крошки и позвал жалобно. «Варечка, жизнь моя, где ты?» «А ты пробовал неожиданно садиться в кресло?» — спросил Дауге. Он подошел к дивану и столбом повалился на него, вытянув руки по швам. «Ты убьешь ее!» — закричал Юрковский.
«Ее здесь нет»,
— сообщил Дауге и устроился поудобнее, задрав ноги на спинку дивана. Такую вот операцию следует произвести над всеми диванами и креслами. Варечка любит устраиваться на мягком. Юрковский перетащил стул ближе к стене.
«Нет», — сказал он. «В рейсах она любит забираться на стены и потолки. Надо пройти по кораблю и прощупать потолки».
«Господи!» — Дауге вздохнул. «Чем мы занимаемся?»
Он сел, покосился на Юрковского и прошептал зловеще.
«Я уверен, это Алексей. Он всегда ненавидел ее».
Юрковский пристально посмотрел на Дауге.
«Да», — продолжал Дауге, — «всегда. Ты это знаешь. А за что? Она такая тихая, такая милая».
«Дурак ты, Григорий», — сказал Юрковский. «Ты поясничаешь. А мне действительно будет очень жалко, если она пропадет». Он сел на стул, уперся кулаками в колени и положил подбородок на сжатые кулаки. Высокий залысый лоб его собрался в морщины. Черные брови трагически надломились.
«Ну, сказал Дауге. «Куда она пропадет с корабля? Она еще найдется».
«Найдется», — сказал Юрковский. «Ей сейчас есть пора. А сама она никогда не попросит. Так и умрет с голоду».
«Так уж и умрет»,
— усомнился Дауге. «Она уже 12 дней ничего не ела. С самого старта. А ей это страшно вредно».
«Лопать захочет — придет», — уверенно сказал Дауге. «Это свойственно всем формам жизни».
Юрковский покачал головой. «Нет, не придет она, Гриша». Он залез на стул и снова стал сантиметр за сантиметром ощупывать потолок. В дверь постучали, затем дверь мягко отъехала в сторону, и на пороге остановился маленький черноволосый Шарль Моллар, радиооптик.
«Войдите?»
– спросил Моллар.
«Вот именно», – сказал Дауге. Моллар всплеснул руками.
«Умайсно!» –
воскликнул он, радостно улыбаясь. Он всегда радостно улыбался.
«Нон войдите! Я хотел познать войтить?»
«Конечно», – сказал Юрковский со стула. «Конечно войтить, Шарль. Чего уж тут». Моллар вошел, задвинул дверь и с любопытством задрал голову.
«Вольдемар»,
— сказал он великолепно картавя.
«Вы учиться ходить по потолку?»
«Уи, мадам»,
— сказал Дауге с ужасным акцентом.
«В смысле, месье, конечно. Собственно, иль шершля верочка».
«Нет-нет», — скричал Моллар. Он даже замахал руками.
«Только не так. Только по-русски. Я же говорю по-русски».
Юрковский слез со стула и спросил. «Шарль, вы не видели мою Верочку?» Моллар погрозил ему пальцем.
«Вы мне все шутите», — сказал он, делая произвольное ударение. «Вы мне 12 дней шутите».
Он сел на диван рядом с Дауге.
«Что есть Варечка? Я много раз слышал Варечка. Сегодня вы ее ищите. Но я не видел ни один раз, а?»
Поглядел он на Дауге.
«Это птичка? Или кошка? Или
бегемот?» — сказал Дауге.
«Что есть бегемот?»
— осведомился Моллар.
«Се такая... Лирондей», —
ответил Дауге.
«Ласточка». «О, ленирондели!» — воскликнул Моллар. «Бегемот?»
«Yes», — сказал Дауге.
«Натюрлих?»
«No, только по-русски».
Он повернулся к Юрковскому.
«Грегуар говорит верно?»
«Ерунду порит Грегуар», — сердито проговорил Юрковский. «Чепуху».
Моллар внимательно посмотрел на него.
«Вы расстроены, Володя», — сказал он. «Я могу помочь?»
«Да нет, наверное, Шарль. Надо просто искать. Ощупывать».
«С руками, как я. Зачем щупать?»
— удивился Моллар.
«Вы скажите, вид у нее какой есть? Я стану искать».
«Ха!» — сказал Юрковский. «Хотел бы я знать, какой у нее сейчас вид». Моллар откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза ладонью.
«Я не сам гандрас», — жалобно сказал он. «Я не понимаю. У нее нет вид? Или я не понимаю по-русски?»
«Нет, все правильно, Шарль», — сказал Юрковский. «Вид у нее, конечно, есть, только разный, понимаете? Когда она на потолке, она как потолок, когда на диване, как диван.
А когда на грегуар, она как грегуар»,
— сказал Моллар.
«Вы все шутите».
«Он говорит правду», — вступился Дауге. «Варечка все время меняет окраску. Мимикрия. Она замечательно маскируется, понимаете? Мимикрия».
«Мимикрия у ласточка?» — горько спросил Малар.
В дверь опять постучали. «Войтить!» — резко закричал Малар. «Войдите!» — перевел Юрковский. Вошел Жилин, громадный, румяный и немного застенчивый.
«О-о-о!»
— вскричал Малар, сверкая улыбкой. Он очень благоволил к бортинженеру.
«Лагатить энгенивер! Как жизнь? Хорошо?»
«Хорошо!» — сказал Жилин.
«Как девушки? Хорошо?»
«Хорошо!» — сказал Жилин. Он уже привык.
«Бон!»
«Прекрасный прононс», — сказал Дауге. «Кстати, Шарль, почему вы всегда спрашиваете Ваню, как девушки?»
«Я очень люблю девушки», — серьезно сказал Малар. «И всегда интересуюсь, как».
«Бон», — сказал Дауге.
«Живу компран».
Жилин повернулся к Юрковскому. «Владимир Сергеевич, меня послал капитан. Через 40 минут мы пройдем через Переовий, почти в экзосфере». Юрковский вскочил.
«Наконец-то!
Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении».
«Спасибо, Ваня», — сказал Юрковский. Он повернулся к Дауге. «Ну, Иоганыч, вперед!»
«Держись, бурый Джоб», — сказал Дауге.
«Лес ни рон де лес»,
— запел Малар.
«А я пойду готовить обед. Сегодня я дежурный, и на обед будет суп. Вы любите суп, Ваня?»
Жилин не успел ответить, потому что планетолет сильно качнуло, и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться за косяк. Юрковский споткнулся о вытянутые ноги Малара, развалившегося на диване, упал на Дауге. Дауге охнул.
«Ого», — сказал Юрковский, — «это метеорит».
«Встань с меня», — сказал Дауге.